Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». Прямо в эти минуты стартуют. 10 секунд осталось до 9:05, поэтому мы всячески, как только можем, оттягиваем этот момент. И вот сейчас, вот, когда он наступает, я представляюсь. Никита Воронков меня зовут. Также представляю своего соведущего. Это обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Привет.
Никита, доброе утро.
И желаем доброго утра всем тем, кто к нам присоединился в эфире. Итак, начнем. Великобритания готовится отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Такая санкция рассматривается как крайняя мера в случае вторжения России на Украину. Еще одним вариантом для английских властей являются возможные санкции против газопровода «Северный поток-2».
Ну, начнем с того, что эта информация пока еще вроде бы как официально не подтверждена, сообщает обо всем об этом The Daily Telegraph. В принципе, это сообщение значилось под таким заголовком, что Великобритания разрабатывает, в принципе, проекты новых санкций на случай, если Россия таки проявит агрессию в отношении Украины, причем задействованы, дескать, в этом и департаменты, и спецслужбы Туманного Альбиона, которые ежедневно проводят специальные встречи, готовятся к любой эскалации и напрямую поддерживают контакт с премьер-министром Борисом Джонсоном. Также Daily Telegraph утверждает, что Лондон, дескать, работает в активном сотрудничестве с НАТО и в тесной координации с Вашингтоном. В принципе, желание, согласно, опять-таки, Daily Telegraph, у Лондона имеется придать законную силу, вести диалог, причем диалог сдерживания, политику сдерживания, и все это при помощи дипломатического пути. Однако, если таки это не сработает, то готовится пакет санкций, которые поразят, дальше идет цитата, экономику России в самое сердце. Борис Джонсон, согласно данным издания, был инициатором того, чтобы часть санкций касалась непосредственно «Северного потока-2». В этом плане он идет по пути, проложенному его американскими коллегами, да, мы это еще вчера обсуждали, что у них что не санкционный пакет, то обязательно предусматривающий те или иные пакости в отношении «Северного потока-2». Вот. Также Борис Джонсон якобы перманентно проводит и готовится провести телевизионные переговоры с лидерами стран «Большой семерки», ну и заодно с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ну да, куда же без Владимира Зеленского, главное действующее лицо. Но на самом деле, вот по поводу SWIFT говорят уже, ну мягко выражаясь, не первый год, если лет даже, наверное, уже ближе к 9, вспоминаем мы крымские события, но все никак никто не решится отключить. При этом за это время, в принципе, Россия, в общем-то, подошла максимально близко к тому, чтобы наименее безболезненно вот это все воспринять, если что. Ну и, кстати, сами европейцы указывают, что отключение SWIFT приведет, скорее всего, к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и создание альтернативной платежной инфраструктуры в среднесрочной. То есть они не исключают, что в среднесрочной перспективе относительно все нормализуется, и какого-то серьезного удара это не нанесет. Ну, понятно, что удар будет так или иначе, но он же будет и по тем же европейцам. Евросоюз... Это...
А вот здесь я хотел как раз уточнить, удара по кому? По европейскому и международному экономическому рынку или по России? Что имеется в виду?
Ну, в первую очередь, по России имеется в виду, но вспоминая позицию Германии, да, как принято называть ФРГ локомотивом европейской экономики, а к тому же после выхода Великобритании из ЕС и самой крупной экономики Евросоюза. Так вот, там посчитали, что отключение от SWIFT ударит и по Европе, ну, как минимум, потому что Евросоюз для нас это один из ключевых торговых партнеров, и, если не ошибаюсь, второй по крупности после Китая, если даже не первый. Ну, хотя, наверное, в последние годы чуть-чуть он уступил, ну, ввиду различных вот этих всех санкционных историй. Но, тем не менее, мы поставляем туда множество товаров, ну, разумеется, сырьевых в том числе, и все банковские переводы, они так или иначе связаны с системой SWIFT. Ну, придется тогда европейцам, наверное, как и с Исламской Республикой Иран, делать какой-то альтернативный механизм. Но ведь они заморочились и сделали.
Ну и следует все-таки отметить, да, что новости о мерах или шагах, которые будут предприняты в случае, если возможно, как будто кажется, вероятно, Россия нападет на Украину, они все-таки все разрастаются, 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 поэтому если все это окажется пшиком, будет даже как-то странно. То есть что-то все-таки, я боюсь, необходимо ждать. Если не реальную какую-то эскалацию, то уж точно какую-то провокацию. Ну, как в известной фразе, если Бога бы не существовало, его нужно было бы выдумать. Вот здесь тоже, если в результате ничего этого не произойдет, нам уже и Великобритания обещает, мы еще следующие новости рассмотрим, какие там уже новые интересные виды дезинформации появляются и США, и половина Европы, говорят, что вот сейчас. Вот если это сейчас не наступит, это будет прям даже более неожиданно, чем если все-таки что-то будет иметь место.
Я, если честно, готов к неожиданностям. Не знаю, как ты. Через паузу продолжим мы как раз-таки вот эту британско-украинско-российскую историю. Это уже информация не от прессы, а официальная. МИД Соединенного Королевства заявляет, что Москва планирует установить пророссийскую власть в Киеве. Одним из кандидатов на роль лояльного России лидера украинского им якобы может являться бывший депутат Рады Евгений Мураев, по мнению британского МИДа.
Да, то есть это официальное заявление. Согласно этому же заявлению, российские власти держат, значит, ситуацию в ежовых рукавицах, потому что они заодно поддерживают связи и с рядом других, всех, правда, экс, но тем не менее, украинских политиков. У нас есть информация, которая указывает на то, что правительство России стремится установить в Киеве пророссийскую власть. И все это говорится в заявлении, все это в рамках вот формирования плана и различных возможностей вторжения на Украину и, более того, последующей ее оккупации. Ну, то есть ни много ни мало уже нас обвиняют в том, что мы конкретный план проработали с конкретными действующими лицами. Правда, никаких доказательств не привели, но зачем? С другой стороны, Foreign Office, как уже сказал мой коллега, считает, что в перспективе нашим ставленникам, пока что в кавычках, да, мы ждем каких-то доказательств, но вот в кавычках нашим ставленникам станет Евгений Мураев. Правда, есть одно интересное обстоятельство, что вообще-то мы его в 2018 году внесли в санкционные списки. Ну, то есть мы сначала человека подвергаем определенным гонениям, а потом его делаем пророссийским ставленником. Но, видимо, это либо гениальный план такой многоходовый, то есть мы еще в 2018 году проработали такую вот схему, такую обманку, да, турецкий гамбит такой своеобразный, или гамбит, там по-разному можно ударение ставить. Российская разведка, по мнению МИДа, проводит консультации с украинскими политиками, с бывшими, в частности, называют бывших первых вице-премьеров Сергея Арбузова и Андрея Клюева, экс-премьера Николая Азарова и экс-замсекретаря Совета национальной безопасности Украины Владимира Сивковича. Некоторые из них, заявили в МИДе Туманного Альбиона, находятся в контакте с российской разведкой, причем с теми сотрудниками российской разведки, которые сейчас вовлечены в планирование атаки на Украину. Короче говоря, мы активно готовимся, Россия, то есть, остался лишь последний вопрос, а знаем ли об этом мы?
Да, если это, как ты предположил, была многоходовка, то она совсем, так скажем, проработанная, просчитанная, потому что в 2018 году Евгений Мураев ушел из партии, которая считается максимально пророссийской на Украине, оппозиционная платформа «За жизнь», хотя, по заявлению самих членов партии, они являются в первую очередь проукраинской и отстаивают интересы, ну, во всяком случае, серьезной части украинского населения. Так вот, и он тогда покинул эту партию, организовал свою, назвал ее «Наши».
Покинул, как он сам заявляет, из-за конфликта с лидером тогдашним этой партии Виктором Медведчуком.
Да, которого тоже связывают с Россией. И, в принципе, не то чтобы беспочвенно, потому что мы знаем, что Виктор Медведчук регулярно относительно, потому что сейчас он находится, по-моему, до сих пор под домашним арестом и не может покидать территорию Украины. Так вот, я до этого достаточно регулярно посещал Россию, переговаривался на самых высоких уровнях, и в том числе обсуждали газовые вопросы. Ну, как-то наладить диалог пытались. Во всяком случае, вот эта часть украинского политикума, она пыталась вступать в беседу. Остальные же предпочитали все это делать как-то через СМИ, но либо же с ними просто отказывались встречаться.
Прокомментировала данные сведения министр иностранных дел Великобритании Ли Страсс. Она заявила, что вот эти данные о вовлечении, значит, украинских экс-депутатов и экс-чиновников в игры российской разведки проливают свет на степень вовлеченности России в действия по расшатыванию ситуации на Украине. В очередной раз Страсс нас призвала к деэскалации, призвала завершить кампанию по дезинформации, ну и, собственно говоря, вновь предложила быть приверженными дипломатическому пути разрешения конфликта. И заявила она, что если вторжение на Украину таки будет иметь место, то это станет огромной стратегической ошибкой с жесткими последствиями и приведет все это к ужасной трясине и гибели людей. В МИД России уже на все это тоже отреагировали, на заявление вот этих вот наших будущих ставленников. Впрочем, мы предложили, не попросили перестать распространять чушь о ситуации вокруг Украины. Ну, то есть мы в очередной раз от всего отказались и заявили, что мы здесь ни при чем.
После небольшой паузы продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Посольство Китайской Народной Республики в России назвало провокацией публикации в американских СМИ информации о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.
Судя по всему, активно работает на свою премию издание Bloomberg, потому что что не новость, это вот это название. Но
на всякий случай уточняем, речь о зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года.
Ну, естественно, да.
Но вот, потому что и Си Цзиньпин, и Владимир Путин существовали в политике и в 2008 году, когда там была летняя Олимпиада.
Но я думаю, к тому времени все-таки никто не ожидал, что мы нападем на Украину. Хотя, кто знает, может, у нас многоходовка длится вообще еще со времен развала СССР или с начала зарождения Российской империи. Бог его знает. В любом случае, агентство Bloomberg в очередной раз заявило, что вот, очередная публикация Bloomberg, в этот раз посвященная отношениям России и Китая на фоне Украины, данную публикацию в посольстве китайском в Москве назвали не только провокацией, не только фейком, но и, как уже сказал мой коллега, провокацией. На это также отреагировала представитель нашего МИДа Захарова Мария, которая ни много ни мало заявила, что вот такого рода публикации это уже даже не фейки, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб. Дипмиссия заявила, что, опять-таки, китайская, что данные сведения не имеют ничего общего с действительностью, что глава КНР не просил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Видимо, такая была предпосылка. И также подчеркнули в дипмиссии, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В чем эта последовательность заключается? Что урегулирование должно быть путем диалога – раз, консультации в рамках Минских соглашений – два. Все это у нас вот идет в контексте все той же концепции, что раз Россия готовит нападение на Украину, значит, она будет со всеми своими наличествующими союзниками так или иначе коммуницировать. В данном случае коммуникация заключается, дескать, в вот этих игрищах вокруг Олимпиады. Мне, правда, не совсем понятна логика, как праздник Олимпиады в Пекине будет испорчен, даже если Россия вторгнется на Украину.
Но будет новостной фон размыт. В таком случае, потому что когда какая-либо страна, ну, и Китай особенно проводит Олимпиаду, они считают, что... Ну, и в принципе, когда проводится Олимпиада, считается, что это, ну, первое событие вот в данный момент на планете Земля, ну, объединяющее и так далее, с позитивным посылом. И все взоры должны быть прикованы к этому. Если... Но когда разгорается вдруг какой-то горячий конфликт, то, в общем-то, внимание публики частично может уйти туда. Ну и плюс мы знаем, к сожалению, это уже не действующий такой принцип, что когда проходят Олимпиады, все войны прекращаются.
Ну, то есть здесь спорт у нас является таким миротворческим, да, элементом. Я себе так и представляю, конечно, сцену, что да, мы об этом договариваемся, и наши спортсмены, которые участвуют в Олимпиаде, значит, с медалями, с этими с лентами, они тут же забрасываются в танки и едут покорять Украину. Вот, наши, значит, олимпийские чемпионы. Ну, то есть на следующий день, в воскресенье заканчивается Олимпиада, в понедельник начинается штурм Украины и договоренность в силе. Ну, как бы то ни было, еще раз повторим, что данная публикация за авторство, вернее, принадлежит изданию Bloomberg. Данное название звучит вот в контексте российско-украинских там, отношений и возможных перспектив уже далеко не первый раз.
Да, по мнению официального представителя российского МИДа, это не просто публикация, а с помощью данного СМИ орудуют соответствующие американские службы. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны. Заявление от его имени зачитала сенатор Личия Ранцулли.
Зачитала она его в ходе онлайн-встречи представителей коалиции. Причем в этой онлайн-встрече сам Берлускони, напомню, он лидер партии «Вперед, Италия», участия не принял. Ее заявление процитировала газета «Ля Република». Причем до того Берлускони, когда был в своей вилле под Миланом, уже провел совещание с руководством своей партии. И, значит, позднее он уже в своем аккаунте в Фейсбуке разъяснил, почему не хочет принимать участие в президентской гонке. Он, согласно его заявлению, обнаружил существование достаточного числа голосов для избрания, однако причинами отказа назвал необходимость сохранить единство страны и обеспечить продолжение работы нынешнего правительства. Ну, как-то это звучит как какие-то надуманные предлоги, потому что во время президентской гонки, ну, это на то и гонка, чтобы единства страны не было. Какая-то часть голосует за своего кандидата, какая-то за другого, а здесь, ну, это звучит как-то неуместно миролюбиво. Ведь выборы, они на то и выборы. В результате, после отказа Берлускони за 2 дня до голосования, мы напомним, да, сложилась ситуация, при которой ни правый фланг политический, ни левый не озвучили своих кандидатур. Это образовался такой кратковременный выборный вакуум. В результате вот на текущий момент и СМИ, и аналитики, они считают, что на самом деле проблема в том, что Берлускони просто не смог бы набрать необходимое число голосов для избрания. И вот под подобными красивыми предлогами он просто снял свою кандидатуру, чтобы уйти красиво. Само снять его кандидатуру на самом деле было бы лишь вопросом времени. Ну и еще раз, вот то, что я сказал только что, что не правые, не левоцентристы, а это и представители партии «Вперед Италия», и партии «Лига», и «Братья Италии», во-первых, не выдвинули предложение по кандидатам, во-вторых, даже вето ни на кого не наложили, то есть пока что ждем. А чего ждем? Того, что первое заседание парламента по вопросу выбора президента назначено на 24 января, то есть на понедельник, то есть на завтра.
Напомню, что действующим президентом Итальянской республики является Серджо Маттарелла. По конституции страны эту должность может занимать человек не моложе 50 лет, и при этом обладающие гражданскими и политическими правами, но это само собой разумеется. И срок полномочий президента в Италии 7 лет. Сделаем сейчас небольшую паузу, после нее еще одна новость. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отмене собственной свадьбы ввиду того, что из-за штамма омикрон страна готовится перейти на красный уровень реагирования.
Объявила она об этом во время как раз-таки пресс-конференции, которая была посвящена новым ковид-ограничениям. Сейчас, согласно этим ограничениям, на различных развлекательных мероприятиях, а также массовых мероприятиях, в том числе, к которым относятся и дни рождения, и свадьбы, должны присутствовать только сотня гостей максимум. Однако, если нет сертификата вакцинации, то лимит будет и вовсе четверть сотни, 25 человек. Она достаточно красиво оформила причину этого отказа, что она не отличается ничем от тысяч других жителей Новой Зеландии, которые столкнулись с этими ограничениями. Моя свадьба не состоится, но я благодаря этому или таким образом, ну, мы в контексте это видим, присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным. Правда, есть одно. Но уже должна была, во-первых, у них свадьба должна была пройти с телеведущим Кларком Гейфордом, которого она почему-то так вот упорно называет партнером. Свадьба должна была пройти в Гисбурне. У них есть двухлетняя дочь Нив. Так вот, уже у них свадьба однажды была отменена. Ну, как минимум однажды. В декабре 2020 года. Или, возьмем более так обширно, в конце 2020 года. По той же самой причине. Из-за COVID-19. Ну, возникают какие-то вопросы. Неужели нельзя провести свадьбу в закрытом формате? Лишь бы уже провести, наконец, все-таки 2 года прошло, конца ковиду пока не видно, то есть, не знаю, искусственно затягивание, не искусственно, но пока вот говорят, что нет, это из-за ковида, чтобы быть поближе к народу.
Ну, вряд ли, конечно, и искусственное затягивание, мне кажется, ну, вряд ли что-то серьезно обременяет, да, если бы какие-то юридические вопросы необходимо было закрыть, то давно бы уже расписались. Скорее, тут речь идет просто о такой красочной церемонии. А может быть, ее ждут, когда, значит, ребенок повзрослеет, чтобы уже ногами поприсутствовать на свадьбе родителей. Такое бывает.
Долго ждать придется.
Да? Mm-hmm. Там сколько? Несколько месяцев? Или 2 года ребенку?
Ему, да бог его знает. Двухлетняя дочь. Ей сейчас 2 годика.
2 года.
Так что, в принципе, на ногах-то уже могла бы постоять. Чуть-чуть.
Не, ну а чтобы немножко хотя бы понимать, что происходит, желательно еще тогда подождать пару лет.
Пару десятков, ты хотел сказать.
Не, ну некоторые, понимаешь, и в 30-40 не понимают, что происходит.
Ну это уже.
Если ты так решил далеко зайти. Что касается коронавируса, в Новой Зеландии, внимание, ну это объясняется тем, что Новая Зеландия – удаленный такой участок земли, да, острова в Тихом океане. За всю пандемию там выявлено 15,5 тысяч случаев. 15,5 тысяч. 52 летальных исхода всего зафиксировано. Я даже не хочу ни с чем сравнивать. Поэтому 71 случай, выявленный накануне в Новой Зеландии, конечно, для них это гигантский скачок, и для них это повод, чтобы перевести страну на красный уровень реагирования.
Собственно говоря, очевидно, это связано с омикроном, поэтому, да, тот самый красный уровень. А вот в Великобритании в той же сейчас как раз отменяют или собираются отменить большинство ограничений, связанных с ковид, хотя там цифры и заболевших, и другие кратно больше.
Там, да, там своя стратегия у Бориса Джонсона. Посмотрим, во что она выльется.
У него есть своя тактика.
Да, и он ее придерживается.
Так точно.
На этом подходит к концу новостная разминка. Напомню, что работали для вас обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Спасибо, Федор.
Спасибо, Никита. Всем удачного дня.
Новостная разминка.